позиция прокуратуры, позиция Следственного комитета при прокуратуре, защита и в ходе судебного следствия разбита вдоль и поперек. Просто вдоль и поперек. Живого места не осталось. Ни одно доказательство, которое прокуратурой было представлено в качестве доказательственной Романчука, не устояло. Это первое. Второе. Значит, прения, состоявшиеся 25 марта, меня очень удивили. Удивила позиция прокуратуры. Значит, поддерживал гособвинение старший помощник городского прокурора, юрист третьего класса Мацкаев, молоденький мальчик, возрастом, я не знаю, 22-23 года, наверное. Первый год работает вообще в органах. Он не дал в прениях никакого анализа тому, что было добыто в ходе судебного заседания. Он просто тупо проехался опять по обвинительному заключению и сказал, вина Романчука доказана, вот, и прошу признать виновным, назначить наказание такое-то. По 105-й 8 лет лишения свободы и события наказания в колонии строгого режима, по 319-й 20 тысяч штрафа. Значит, еще раз повторюсь, мне позиция прокурора совершенно была непонятна. Прокурор ни словом не обмолвился в ходе прений по поводу того, как их доказательства были разрушены в суде. Как будто бы его и не было в судебном заседании 3 месяца, как будто бы он и не был участником этого процесса. Он сослался на те показания, которые были на предварительном следствии, но в ходе предварительного следствия они потеряли свою актуальность, потому что люди их изменили вдоль и поперек. И вот этой части позиция прокурора была непонятна. Значит, 25 числа были прения сторон. После прений было сразу последнее слово подсудимого Романчука. Сразу после того, как Романчук сказал последнее слово, судья объявила, что будет приговор оглашен завтра, то есть 26 числа, в 15:00. Ну и замечательно, завтра, значит, завтра. Завтра мы приходим в суд, вот, нам помощник судьи объявляет, судья не готова огласить приговор, будет оглашение 27 числа в 14:00 по Владивостоку, ну это 7 часов утра по Москве. И 27 числа судья огласила тот приговор, который огласила. То есть полтора года колонии поселения, там 134 часа штраф работ по 319. Значит, как я могу его прокомментировать? Во-первых, переквалификация на 108 статью абсолютно не основана на материалах уголовного дела. Почему я об этом говорю? Потому что, чтобы говорить о превышении пределов необходимой обороны, повлекшей смерть, надо иметь какие-либо данные. У нас в ходе судебного следствия таких данных нет. Значит, вот анализируем. Первое. У нас есть свидетель Моисеев, военнослужащий-контрактник, который пояснил суду, что он видел, как Мешков несколько раз угрожал Романчуку пистолетом ОСА. Он видел, как Мешков произвел выстрел в голову Романчуку. Он видел, как Романчук накинулся сзади на Мешкова, уходящего от него Мешкова. Он видел, как оба упали на землю, и он слышал, как в момент падения прозвучал второй выстрел. Он не видел в руках пистолета Романчука. Это первое. Делаем сразу анализ. Есть ли здесь превышение пределов необходимой обороны, исходя из показаний Моисеева? Ответ – нету. Следующий свидетель. Шипорук, которая работала продавщицей в газетном киоске. Она говорит то, что видела, как Мешков угрожал пистолетом Романчуку. Раз. Она видела, как Мешков выстрелил в Романчука. Два. Она видела, как Романчук накинулся на уходящего от него Мешкова. Три. Она слышала выстрел в момент, когда оба упали на землю. Она не видела в руках Романчука пистолета, она видела пистолет в руках Мешкова. Задаемся вопросом, где здесь превышение пределов необходимой обороны? Где здесь пистолет в руках Романчука? Ответ. Нету. Третий свидетель. Журналист, корреспондент автопатруля, который приехал туда на место сразу же после происшествия и работал в том числе и со свидетелями на месте. Установил, значит, очевидцев. Первая это была дворничиха, которая там работала, подметала, но ее видно на файлах видеонаблюдения, да? Вот, эта дворничиха невменяемая оказалась. Фамилия корреспондента автопатруля, Мустафин Станислав. Он тоже самое показал, что он установил там очевидцев, очевидцами были матрос Моисеев, раз, был молодой человек в плавках, личность которого впоследствии оказалась неустановленной органами предварительного следствия, и он был классифицирован как бомж. И он с этими людьми разговаривал, в том числе и бомж сказал, что видел после того, как был произведен выстрел в Романчука, Романчук навалился сзади на Мешкова, они оба упали на землю, и в момент падения прозвучал выстрел. Опять-таки задаем вопрос, а где превышение пределов необходимой обороны? Что Романчук должен был ждать второго выстрела, третьего, четвертого? Пистолет ОСА четырехзарядный. Что он должен был ждать, когда человек, совершивший уже одно преступление, а именно покушение на убийство, совершит какое-либо еще другое преступление? Раннее утро, 8:30 утра, центральная площадь, народа полным-полно. А у человека оружие, человек опасен для окружающих. Романчук в той ситуации принял решение абсолютно верное. Принял решение задержать преступника. То, что в момент падения на землю произошел второй выстрел, вина Романчука быть никакой не может. Просто не может. Этот выстрел прозвучал по неосторожности обращения Мешкова с оружием. Это очевидно. Выходить за рамки добытых доказательств в судебном заседании судья не имела права. Она не могла вынести приговор на предположениях. А получилось, что она вынесла его на предположениях. С чего она взяла, что пистолет был в руках у Романчука? Она ведь его обвинила в убийстве. А убийство может быть только в том случае, если Романчук взял пистолет в руки. Кто это видел? Теперь разгадка всего и вся. Значит, накануне судья Гершкович параллельно рассматривала другое уголовное дело, тоже по статье 105 части 1 и 111 части 2. И по тому делу она вынесла оправдательный приговор. Буквально за несколько дней. То есть она же не одним делом занимается, она несколько дел параллельно рассматривает. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Вот сколько есть дел в производстве, столько дел она и тащит. Она не занималась все эти 3 месяца только лишь одним делом Романчука. Она занималась и другими делами в моменты перерыва в наших судебных заседаниях. Так вот, прокуратура Фрунзенского района города Владивостока представила в суд уголовное дело по обвинению кого-то, не знаю кого, в совершении умышленного убийства. Квалифицированные действия были по 105 части 1 и 111 части 2. Вот. За несколько дней до вынесения нашего приговора она вынесла приговор по тому делу. И приговор был оправдательный. Это говорит о браке следствия. А выносить 2 оправдательных приговора подряд, ну она что, враг себе что ли, сама? Есть еще одна разгадка. Зампрокурора Первореченского района Владивостока, по-моему, его фамилия Китов, если я не ошибаюсь, является сыном председателя судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда. Так вот, когда ситуация по делу Романчука стала очевидной и понятной, что корячится оправдательный приговор, я предполагаю, что прокуратура города вышла на этого заместителя прокурора Первореченского района с просьбой, чтобы тот пообщался со своим папой, председателем судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда, на тему «Папа, помоги, надо пообщаться с судьей Гершкович, чтобы она не вынесла оправдательный приговор Романчуку». Это и послужило причиной того, что оглашение приговора не состоялось 26 числа. Их было перенесено на 27. Судья перекраивала переговор, прислушавшись к мнению старших товарищей. Поэтому говорить о том, что мы правду найдем во Владивостоке, ой, как я в этом сомневаюсь. Во Владивостоке я в большей степени уверен, что мы правду не найдем.
мы сначала будем обращаться по месту в судебную коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда, раз. Потом, если возникнет надобность, то в президиум Верховного суда с протестом. И только лишь после президиума Верховного суда уже Верховный суд. Ну, я думаю, что в судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда наша жалоба будет рассмотрена, ну, наверное, где-нибудь в конце апреля. Романчук будет продолжать находиться в следственном изоляторе. Мы обжалуем приговор в течение 10 суток с момента получения копии приговора. На сегодняшний день копии приговора у нас на руках нет.